Мерлин был действительно советским агентом, но совсем как Лилайн, он к тому же являлся и представителем некой тайной группы инакомыслящих. Мы любим видеть в ситуациях других людей самих себя, и я уверен, Перси с самого начала проникся к Мерлину расположением. Эта группа, это тайное объединение заговорщиков, лидером которого стал Мерлин, состояло, скажем, из 5-6 единомышленников, каждый из которых был видным советским официальным лицом. Со временем, я подозреваю, Джеральд дал своим заместителям и Перси довольно полное представление об этих вспомогательных источниках, хотя точно не уверен. Задачей Мерлина было сопоставлять их разведданные и выдавать на Запад конечный продукт, и на протяжении нескольких последующих месяцев он продемонстрировал свою исключительную универсальность. Был использован весь набор методов, и цирк проявил безграничное усердие, снабжая его необходимым оборудованием. Тайное письмо, микрофотоснимки, нанесенные на точки совершенно невинных писем, тайники в западных столицах, пополняемые бог знает каким отважным русским и своевременно опорожняемые не менее отважными фонарщиками Тоби Эстерхейзи. Даже живые встречи, которые организовывали и держали под наблюдением няньки Тоби, минутная пауза, пока Смайли снова выглядывал из окна, пара тайников в Москве, предоставленных местной резидентурой, хотя им никогда не разрешалось знать своего благодетеля. Но никакого секретного радиообмена. Мерлин об этом и слышать не хотел. Сначала было предложение, оно дошло даже до Министерства финансов, развернуть в Финляндии постоянную радиостанцию с большим радиусом действия специально для того, чтобы обслуживать его. Но все заглохло, когда Мерлин сказал «только через мой труп». Он, должно быть, брал уроки у самого Карлы, не правда ли? Ты же знаешь, как Карла ненавидит радио. Самая замечательная вещь во всем этом — вездесущность Мерлина. Это поистине огромный талант. Вероятно, он из Советского министерства торговли и может использовать для своих целей торговых агентов. Как бы то ни было, у него большие возможности, и он имеет выходы за пределы России. Вот почему его сообщники обращаются к нему с предложениями о сделках с Джеральдом и через него уже согласовывают условия, я имею в виду финансовые условия. Потому что все они хотят денег, много денег. Мне следует об этом особо упомянуть. В этом отношении, боюсь, с секретными службами и их клиентами мало кто сравнится. Они ценят больше то, что стоит больше, а Мерлин стоит целого состояния. Ты когда-нибудь покупал поддельные картины? «Я как-то раз продал пару штук», — сказал Тоби с наигранной нервной улыбкой, но никто не засмеялся. «Чем больше ты за нее платишь, тем меньше склонен сомневаться в ее подлинности». «Глупо, но таковы мы все». Всех также греет мысль о том, что Мерлин продажен. Это мотив, который мы все очень хорошо понимаем, да, Тоби? Особенно в Министерстве финансов. 20 000 франков в месяц на счет в швейцарском банке. Да, трудно найти человека, который не пренебрег бы некоторыми идеями равенства ради таких денег. Итак, Уайтхолл платит ему целое состояние и называет его информацию бесценной. «И кое-какая информация и вправду хороша», — признался Смайли. «Очень хороша. Я не сомневаюсь, в этом так и должно быть». Затем, в один прекрасный день, Джеральд доверяет Перси самый большой секрет из всех. «У этой группы заговорщиков есть филиал в Лондоне. Должен тебе сказать, это начало очень хитроумного узелка». Тоби отставил чашку и чопорно промокнул носовым платком уголки рта. По словам Джеральда, сотрудник советского посольства в Лондоне может действовать как местный представитель Мерлина и уже фактически готов к этому. Более того, он находится в чрезвычайно выгодном для этого положении, так как может в редких случаях использовать аппаратуру посольства для переговоров с Мерлином в Москве, для отправления и получения сообщений. И если будут соблюдены все необходимые меры предосторожности, Джеральд впредь сможет устраивать тайные встречи с этим чудо-человеком, инструктировать его и выслушивать его доклады, задавать возникающие по ходу дела вопросы и получать ответы от Мерлина почти сразу по прибытии почты. Назовем этого советского чиновника, к примеру, Алексеем Александровичем Поляковым, и представим, будто он сотрудник отдела по культуре в советском посольстве. Ты следишь за моей мыслью?
«Я ничего не слышал», — сказала Стархейзи. «Я оглох».
Дело еще и в том, что он пребывал на своем посту сотрудника посольства в Лондоне уже довольно долгое время, если быть точным, 9 лет. Но Мерлин только недавно пустил его в свою стаю, скорее всего, когда Поляков был в отпуске в Москве. Да?
«Я ничего не слышу».
Очень быстро Поляков становится важной птицей, потому как вскоре Джеральд назначает его ключевой фигурой в операции «Черная магия», не считая других поручений. Тайники в Амстердаме и Париже, симпатические чернила, микрофотоснимки — это все используется своим чередом, но с минимальной интенсивностью. Иметь Полякова в любой момент у себя под рукой было слишком заманчиво, чтобы этим не воспользоваться. Часть лучших материалов Мерлина просто переправляется в Лондон дипломатической почтой. Все, что остается сделать Полякову, это вскрыть конверты и передать их своему коллеге в цирке, самому Джеральду или человеку им назначенному. При этом мы не должны забывать, что эта часть операции Мерлина представляет собой глубочайшую тайну. Комитет черной магии, конечно, тоже засекречен, но в нем слишком много народу, это неизбежно. Сама операция велика по своему масштабу, велика и выручка от нее. Только обработка и доставка требуют массы канцелярской рутины. Переписчики, переводчики, шифровальщики, машинистки, эксперты, и бог знает, кто еще в этом задействован. Ничего из этого Джеральда, естественно, не заботит. Это ему, по сути дела, нравится, потому что искусство быть Джеральдом состоит в том, чтобы не выделяться из толпы. Управляется ли комитет черной магии снизу, из середины, может быть, сверху? Мне нравится определение, данное всяким комитетом Карлой. Вы его знаете? Китайская, по-моему, поговорка. Комитет — это животное с 4 задними ногами. Но лондонский филиал, иными словами, дела Полякова, это часть, заключенная в исходный магический круг. Скордено, Де Силски, вся эта команда, они могут рвануть за границу и пахать, как оголтелые, на Мерлина там, вдали от дома. Но здесь, в Лондоне, вся эта операция, в которую вовлечен братец Поляков, способ, которым завязан узелок, это секрет совершенно особого рода. Для совершенно особых задач. Ты, Перси, Билл Хейден и Рой Блант. Вы четверо и есть этот магический круг. Правильно? А теперь давай порассуждаем, как это все работает в деталях. Есть некий дом, мы это знаем. Тем не менее, организация встреч там продумывается очень тщательно. В этом мы можем быть уверены, не так ли? Кто встречается с ним, Тоби? Кто направляет все действия Полякова? Ты? Рой? Билл?